И все же английский был для них лингва франка, и Майя поначалу считала, будто это давало американцам преимущество.
Язык, используемый для межнационального общения.
Но потом заметила, что те, когда общались, не могли ничего скрыть, тогда как остальные, если хотели, могли переходить на свои языки. Фрэнк Чалмерс, однако, был исключением. Он говорил на 5 языках, столько не знал никто из присутствующих на борту. И он не боялся переходить на русский, несмотря на то, что говорил на нем весьма плохо. Он будто вытесывал вопросы из камня и слушал ответы с поистине пронзительным вниманием и быстрым странным смешком. Майя полагала, что он во многом отличался от обычных американцев. Поначалу казалось, Чалмерс обладал всеми признаками своих соотечественников. Был крупным, громким, поразительно энергичным, самоуверенным, непоседливым, а после чашки кофе — общительным и довольно дружелюбным. Не сразу можно было заметить, как он включал и выключал свою дружелюбность и как мало раскрывался во время разговоров. Например, Майя так ничего и не разузнала о его прошлом, хотя не раз осторожно пыталась его разговорить. Такие качества пробуждали в ней любопытство. У Фрэнка были темные волосы, смуглое лицо, светло-карие глаза, красивые, как у крутого парня. Улыбки его непродолжительные, а смех хотелось назвать острым, такой же, как у матери Майи. Взгляд тоже был острым, особенно когда он смотрел на Майю. Так он оценивал коллегу-руководителя, полагала она. С ней он вел себя так, будто они давно были знакомы и хорошо понимали друг друга, что смущало ее, учитывая, как мало они общались в Антарктике. Она привыкла считать женщин своими союзницами, а мужчин — несущими притягательные, но опасные проблемы. Поэтому мужчину, возомнившего себя ее союзником, она считала еще более проблемным и опасным. И кое-каким еще. Она припоминала лишь один случай, когда ей удалось заглянуть в него глубже, чем обычно. Это было еще в Антарктике. После того, как инженер по теплотехнике не выдержал и был сослан на север, до них дошли новости о его замене. Все были удивлены и возбуждены, узнав, что это будет сам Джон Бун. Пусть даже он получил недопустимую дозу радиации во время своей предыдущей экспедиции. Когда в вечерней комнате обсуждали эту новость, туда вошел Чалмерс. Майя видела, как ему сообщили об этом, и он резко мотнул головой в сторону собеседника, а в следующую долю секунды она заметила вспышку гнева, быструю и почти неуловимую. С тех пор она стала к нему присматриваться. У них с Джоном Буном, несомненно, были странные отношения. Чалмерсу, конечно, приходилось туго. Он являлся официальным руководителем американцев, и его даже называли капитаном. Но Бун, симпатичный блондин с необычайным обаянием и манерами, имел определенно больший авторитет. Бун казался настоящим американским лидером, а Фрэнк Чалмерс — кем-то вроде гиперактивного ответственного руководителя, выполняющего немые приказы Буна. Мириться с таким было трудно. Когда Майя спросила Фрэнка о Джоне, тот ответил, что они были старыми друзьями. Но сама она видела мало подтверждений этому, при том, что наблюдала достаточно внимательно. Они редко общались на людях и едва ли виделись с глазу на глаз. А когда оказывались рядом, Майя наблюдала за ними особенно внимательно, даже не осознавая для чего. Это казалось логичным, исходя из самой ситуации. Находясь они в главкосмосе, был бы стратегический смысл вбить между ними клин, но на Аресе она об этом не думала. Майя о многом не задумывалась осознанно. Но все же наблюдала. Однажды утром Джанет Блайлевин явилась в своих видеоочках на завтрак в столовую Торуса Ди. Она была главным репортером американского телевидения и часто бродила по кораблю в очках, глядя по сторонам и комментируя, собирая истории и передавая их домой, где они могли быть, как говорил Аркадий, переварены и изрыгнуты для этих птенчиков-зрителей. Конечно, в этом не было ничего необычного. Внимание медиа знакомо каждому астронавту, а во время отбора их разглядывали так пристально, как никогда прежде. Теперь же они стали материалом для программ, превосходивших по популярности все предыдущие космические программы. Миллионы следили за ними, как за величайшей мыльной оперой, и некоторых на борту это беспокоило. Поэтому, когда Джанет устроилась в конце стола в своих стильных очках с оптическими волокнами в оправе, раздалось несколько недовольных стонов. А на другом конце того же стола, не обращая внимания на окружающих, спорили Энн Клейборн и Сакс Рассел.
«Понадобятся годы, чтобы узнать, что там есть, Сакс. Даже десятилетия. На Марсе столько же суши, сколько на Земле. У него уникальная геология и химия. Поверхность планеты надо тщательно изучить, прежде чем начинать изменять ее».
«Мы изменим ее уже тем, что окажемся на ней».
Рассел отмахнулся от возражения Энн, будто от паутины, упавшей ему на лицо.
«Решение отправиться на Марс было лишь первой фразой в предложении. А все предложение звучит как
«Вени види вици».
Пришел, увидел, победил. Латынь».
Рассел пожал плечами.
«Можно и так сказать».
«Ты сволочь, Сакс», —
заявила Энн, раздраженно приподняв губу. Широкоплечая женщина с непослушными каштановыми волосами, она была геологом и имела твердое мнение, из-за чего с ней было трудно спорить.
«Видишь ли, Марс принадлежит сам себе. Ты можешь играть в свое изменение климата на Земле, если хочешь. Там такая помощь понадобится. Или попробуй на Венере. Но ты не можешь вымести прочь поверхность планеты, которая формировалась 3 миллиарда лет».
«Ни одно из подобных решений не будет принято без нашего участия», — резко вставил Аркадий.
Джанет перевела взгляд с одного собеседника на другого, чтобы в кадр попали все. Энн начинала заводиться, она повысила голос. Осмотревшись, Майя заметила, что Фрэнку такая ситуация не нравилась. Но если бы он попытался все уладить, миллионы зрителей поняли бы, что он был против того, чтобы колонисты спорили у всех на виду. Вместо этого он посмотрел через весь стол и поймал взгляд Буна. Они обменялись взглядами так быстро, что Майя не успела моргнуть. Бун произнес:
«Когда я был там раньше, то у меня сложилось впечатление, что он похож на Землю». «Только там было 200 по Кельвину», — заметил Рассел. «Конечно, но он выглядел как Мохаве или сухие долины Антарктиды».
«Пустыня на юго-западе США».
«Когда я впервые там осмотрелся, я поймал себя на том, что пытаюсь различить тюленей, которых мы видели в сухих долинах».
И так далее. Джанет повернулась к нему, а Энн с явным презрением взяла свой кофе и вышла. Позднее Майя пыталась вспомнить взгляды, которыми обменялись Бун и Чалмерс. Они напоминали то ли некий код, то ли особый язык, который могли придумать для себя двое близнецов.